«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В нескольких российских городах прошел очередной день гнева. Меняются ли смысл и характер этих акций? В Казахстане открылся саммит Организации договора о коллективной безопасности. Зачем этот военный союз нужен России? В Сирии продолжается противостояние армии демонстрантов. Как мировое сообщество может повлиять на развитие событий в этой стране? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 12 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в нескольких российских городах организаторы говорили, что таких городов будет в общем счете 20. Прошел день гнева. Организаторы акции в столице России, среди них движение «Левый фронт», движение «В защиту Химкинского леса», «Жилищная солидарность» и движение «За права человека» запланировали шествие к администрации президента на Старой площади. Московские власти по обыкновению вправе провести такую акцию отказали. Акция началась, как обычно, и, как обычно, была фактически разогнана полицией. На Театральной площади работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Здравствуйте, Андрей. Изначально создавалось впечатление, что самих митингующих, участников «Дня гнева», гораздо меньше, чем присутствующих на этой площади журналистов и сотрудников полиции. Но потом акция превратилась в действительно такую достаточно активную. Появился здесь сопредседатель «Левого фронта» Константин Косякин, который вышел к журналистам. Проговорить ему удалось где-то полторы минуты, после чего его задержали. Это был первый задержанный. Всего сразу скажу, что задержанных на данный момент порядка 25 человек. Здесь появились люди с большим, длиной, наверное, метров 5 баннером «Единую Россию на нары». Они скандировали «Долой путинский произвол», «Путинский режим», «Полицейский режим». Пока задерживали этих активных ребят с баннером, в толпе появилось порядка 10 человек. Это сторонники «Левого фронта» с плакатами «Свобода» Сергея Удальцова, который находится сейчас в СИЗО и выйдет только 14 числа. Они сели на асфальт, сцепились, и их достаточно долго и упорно ОМОН пытался расцепить и затолкать в автозаки. Скандировали участники этой акции «Пора менять власть», «Долой ставленника Собянина». Молодой человек скандировал «Да здравствует Владимир Путин», «Да здравствует коррупция», «Да здравствует продажная полиция», «Да здравствует Дмитрий Медведев». Этого молодого человека тоже утащили в автозак. И, насколько мне известно, всех задержанных сейчас отвезли в Китай-Городское отделение полиции. Оставшиеся участники «Дня гнева» в окружении полиции и в окружении журналистов действительно двинулись в сторону администрации президента, в сторону Лубянки. Уже на выходе к Лубянской площади появились два полицейских автозака, которые перекрыли движение этой самоорганизовавшейся толпе, перекрыли движение журналистам, и оставшихся участников «Дня гнева» тоже задержат.
Максим, вы неоднократно работаете в качестве репортера на такого рода акциях. Сегодняшний «День гнева» чем-то отличался от предыдущих?
Ну, в общем-то, можно сказать, что не отличался, за исключением того, что прошли вот эти вот акции с разворачиванием баннера, с скандированием «Да здравствует Владимир Путин». Применили также метод белорусских оппозиционеров и несколько раз хлопали в ладоши, таким образом давая знать, что присоединяются люди к активистам, к оппозиции, к участникам «Дня гнева».
Могли бы вы оценить общее количество участников акции?
Я бы не сказал, что их было более 30 человек. Здесь действительно гораздо больше туристов, зевак, полиции и журналистов.
У этих людей какой-то интерес акция вызывала?
Фотографировали в основном, снимали на камеры, на фотоаппараты. Многие, причем надо признать, что довольно активно себя вели именно иностранные туристы, для которых это, конечно же, в новинку, все эти достаточно жесткие задержания со стороны полиции, со стороны ОМОНа.
Максим Ярошевский с Театральной площади российской столицы. В Санкт-Петербурге «День гнева» примерно с тем же результатом проходил под лозунгом «Против фиктивных выборов». Питерские оппозиционеры имели в виду кремлевскую специальную операцию, так называемую специальную операцию по выдвижению губернатора города Валентина Матвиенко спикером Совета Федерации. В этом и заключался, собственно, идеологический смысл и центр этой акции. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
В Санкт-Петербурге организаторами акции стали региональное отделение Левого фронта, авангард красной молодежи и независимый трудовой профсоюз «Защита», рассказывает член регионального исполкома движения «Левый фронт» Вера Сизова.
Общественные организации и другие политические организации, члены КПРФ, члены молодежной организации КСМБ и ряда других организаций. Основной лозунг нашей акции – пора менять власть, пора менять курс. И незаконные выборы не признаем. Тема, которую мы заявляли в уведомлении, звучала так. Публичное выражение отношения к органам власти. Это общая тема. Соприкасается с нашей вот именно региональной темой выборы губернатора Матвиенко. Как она по-тихому провела вот анайские игры, так называемые, поиграла с нами, и по-тихому зарегистрировалась кандидатом в депутаты муниципальные Красненькая речка округ и округ Петровский. Вот наша акция рядом с округом Петровским. Матвиенко под суд. Матвиенко не доверяем. Партия власти против народа. Вот такие основные лозунги наши.
Присоединиться к политической оппозиции лидеров независимых профсоюзов заставляет сама жизнь, говорит один из организаторов акции «День гнева» в Петербурге, председатель регионального отделения трудового профсоюза «Защита» Степан Маленцов.
Основная задача – это экономическая борьба за условия труда, за заработную плату. В частности, вот за что выступает «Защита», он является одним из инициаторов. Это доведение заработной платы до стоимости рабочей силы. То есть, если мы посчитаем, что необходимо для того, чтобы рабочая семья могла воспитывать детей, получать жилье, образование, там какое-то культурный досуг, то окажется, что заработная плата должна быть порядка 200 тысяч рублей в месяц. Мы с этим предложением выходим к работодателю о поэтапном приближении заработной платы к стоимости рабочей силы. То есть это борьба за коллективный договор и внесение вот таких пунктов. То есть обсуждение с ним, согласование. Вот у нас самые передовые, это были докеры. Мы входим в одну организацию, Федерация труда России, КТР. И вот они выходили на переговоры и даже заключили такое соглашение о поэтапном приближении. И, в принципе, работодатель даже подписал такое соглашение. Но выполнять его, естественно, не стал. Есть уровень документов, а есть реальных дел.
Профсоюзный лидер Степан Маленцов считает, что на почве реального дела могут сотрудничать самые разные общественные и политические силы.
Мы с самого начала и проводили такую линию именно политическую составляющую, не замыкаясь борьбой на своих предприятиях, но и вынося это на улицы, в том числе на публичные акции, в том числе в союзе с разными политическими силами. Мы против вот этой власти, в том числе и против Матвиенко, как человека, который выражает, олицетворяет, скажем так, эту власть, прогнившую, коррумпированную. Я думаю, что такие союзы возможны, да, и они действительно уже происходят. То есть сама практика показывает, что против вот такого фарса с выборами уже достаточно разные политические силы соединились и участвуют в акциях. Другая Россия, Парнас, Родфронт, РКРП. Вроде прямо противоположные по своим целям политические организации, но тем не менее вот это их объединяет на данном этапе. То есть такие кратковременные союзы возможны.
С представителем независимого профсоюза Степаном Маленцовым согласен член бюро партии «Яблоко», публицист Борис Вишневский.
Сама Матвиенко вполне успешно объединила всю оппозицию, которая только есть, потому что любой нормальный человек, видя эту ситуацию, испытывает вполне определенные чувства. Он понимает, что его надули, что все это никакие не выборы, фарс, и что это еще хуже, чем выборы, которые обычно у нас проводят, где имеет место административный ресурс, нарушение закона и все прочее. Но это дело как бы уже привычное. Но выборы, о которых никто не знает, кроме особо доверенных лиц, это некое ноу-хау. И, конечно, оно вызывает очень сильное отторжение. Она предоставила самым разным оппозиционным силам в Петербурге возможность, по сути дела, выступить с общей позицией. Поэтому отношение у всей оппозиции города к этому одно и то же. Вопрос только в том, какие действия могут за этим последовать. На мой взгляд, единственное действие, которое за этим последовать бы должно, это наблюдение за этими выборами. Причем здесь надо будет прибегать к помощи журналистов. Потому что ведь у нас сейчас такое хитрое избирательное законодательство, что наблюдатели на участке могут отправить только тех, кто участвует в этих выборах. А это все, кроме Матвиенко, чисто подставные лица. Поэтому, насколько я знаю, сейчас уже обратились к ряду петербургских СМИ.
Это был один из лидеров питерского «Яблока» Борис Вишневский. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Следует ли возобновить расследование гибели экипажа подводной лодки «Курск»? Об этом беседуют председатель Петербургского клуба подводников Игорь Курдин и лидер молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 12 августа. Сегодня в Астане открылся неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. На этот неформальный саммит прибыли главы 6 из 7 стран ОДКБ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. За день до встречи стало известно, что президент Узбекистана Ислам Каримов на встречу не приедет. Обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также, что главное, вопрос о повышении эффективности самой организации ОДКБ. О том, насколько выгоден договор о коллективной безопасности России и другим участникам, говорит военный обозреватель Александр Гольц.
Главная проблема ОДКБ заключается в том, что это не военный союз, а это механическим образом связанные воедино двусторонние отношения между Россией и отдельными государствами. Поэтому, как военный союз, ОДКБ совершенно неэффективен. Причина в том, что у государств, которые туда входят, разные интересы и разные отношения. Скажем, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия имеют между собой очень сложные отношения. Им нужен не союз, подобный НАТО, который заявляет о готовности защищать каждую из сторон, против которой осуществлено нападение всеми силами. Им нужно соглашение типа ОБСЕ, которое бы обеспечивало гарантии безопасности каждой из сторон в отношении другой. Ну и мы при всех заявлениях, которые были сделаны о обеспечении взаимной защиты, мы смутно себе представляем белорусских десантников, которые высаживаются где-нибудь в Таджикистане, чтобы обеспечить оборону этой страны. В то же время, скажем, в некоторых случаях ОДКБ для России может играть чрезвычайно полезную роль. Более или менее все эксперты сходятся в том, что у России будут очень серьезные проблемы безопасности после вывода американских и натовских войск из Афганистана в 2014 году. Все хорошо понимают, что не годы, может быть, даже не месяцы потребуются для того, чтобы так называемый агрессивный экстремистский ислам перескочил через Амударью, и начались бы всевозможные волнения в бывших советских республиках Центральной Азии, где существуют слабые авторитарные режимы, чудовищная бедность. Между Россией и Казахстаном граница проведена только на бумаге. Для России очень важно будет вмешаться в те конфликты, которые возникнут на ранней стадии. Именно поэтому российское руководство продвигает идею коллективных сил оперативного реагирования. Не потому, что России для усиления нужна рота из Таджикистана. Для того, чтобы иметь легальную, юридически чистую основу для вмешательства в конфликт на ранней стадии, что, увы, не исключено. Силы эти не использовались, там тоже есть очень много проблем. Например, Россия, даже получив просьбу о вмешательстве со стороны правительства Киргизии в прошлом году, она, как мы понимаем, эту просьбу проигнорировала под надуманным предлогом. Причина же в системе формирования российских вооруженных сил на сегодняшний день в распоряжении у президента практически нет боеготовых подразделений, за исключением 5 батальонов ВДВ.
Александр Гольц, обозреватель еженедельного журнала. Страны, входящие в организацию договора о коллективной безопасности, намерены в ближайшее время завершить комплектование вооружения своих коллективных сил. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сейчас председательствует в ОБСЕ. Лукашенко, кстати, привез в Астану и другие предложения. Об итогах их обсуждения пока неизвестно. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Лукашенко заявил, что в первую очередь военно-политический блок АДКБ должен разработать план действий на случай войны с бурлящим миром. Весь мусульманский мир бурлит, могут возникнуть обострения в Таджикистане, проблем хватает в Киргизии, Казахстан начинает подогревать со всех сторон, констатировал Лукашенко, высказав мнение, что страны-члены организации должны не только координировать, но и планировать свои действия. Однако, как считает международный обозреватель Роман Яковлевский, в этой связи у некоторых партнеров к Лукашенко могут возникнуть вполне конкретные вопросы.
Лукашенко сделал заявление о потенциально террористических угрозах для ряда стран ОДКБ. И впервые среди этих стран был упомянут Казахстан. Оказавшись в так называемом Вашингтонском списке стран, откуда исходит потенциальная угроза терроризма, реакция была резко негативная, и Астана потребовала от Вашингтона объяснений и мотивации, почему он оказался в этом списке.
Наряду с этим руководство Белоруссии не оставляет попыток протолкнуть идею, которая позволила бы использовать военный контингент ОДКБ для защиты действующего режима на случай возможных беспорядков, как это случилось в прошлом году в Киргизии. Как раз накануне президентских выборов в Белоруссии в декабре прошлого года президент Лукашенко заявил, что в рамках ОДКБ могут быть предприняты некоторые меры по предотвращению цветных революций, что аналитики оценили однозначно. От имени ОДКБ Лукашенко хотел бы подавлять любые признаки инакомыслия на подконтрольном пространстве. Военные эксперты уже отмечали, характер тренировок и оснащения подразделений войск ОДКБ, бронспойты, травматическое оружие, шумовые гранаты и слезоточивый газ свидетельствуют о том, что сражаться их готовят не столько с внешним, сколько с внутренним врагом, которым вполне может оказаться оппозиция. Не появится ли в итоге соблазн использовать в личных целях коллективные силы оперативного реагирования и у других лидеров, которые фактически определили для себя пожизненные президентские сроки? Свое мнение высказывает Роман Яковлевский.
Добро на весь век ссора даются только путем консенсуса, а не единоличных. И я не вижу в реальности, чтобы этот консенсус существовал в применении ссора.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Теперь поговорим несколько минут о том, каковы интересы центральноазиатских стран, входящих в ОДКБ. Рассматривают ли в Астане, Ташкенте, Бишкеке этот военно-политический союз как идеологическую нагрузку к отношениям с Россией, или все же решают какие-то свои практические задачи? Об этом беседа с постоянно работающим в Алма-Ате и Бишкеке политологом Александром Князевым.
Ну, я думаю, что она для них выполняет двоякую роль. Во-первых, это один из вариантов действительного обеспечения региональной и для каждой страны национальной безопасности, поскольку ни одна из стран региона, ну, даже самые сильные из них, скажем, Узбекистан или Казахстан, они не в состоянии самостоятельно в случае возникновения реальных серьезных угроз ее обеспечивать. И в этом случае как бы есть потребность в потенциале, прежде всего, российского. И я думаю, что подспудно у любого из руководителей, находящихся у власти, политических элит любой стран региона, есть подспудная надежда на то, что этот потенциал может быть задействован в их интересах и в случае внутренней нестабильности. В прошлом году во время киргизских событий эта тема много обсуждалась. Потенциал не был вовлечен в полной степени. Но, тем не менее, я думаю, такие надежды все-таки остаются.
Значит, вот инициатива Александра Лукашенко, который, насколько известно, как раз и будет так или иначе выдвигать ее на неформальной встрече в Астане, она может упасть на плодородную почву, и эта вот идея может как-то развиться. О том, что какие-то совместные полицейские операции, скажем, могут проводить военные подразделения стран-участниц ОДКБ в случае внутренних беспорядков в этих странах.
Это благодатное, но у каждого из руководителей, включая, скажем, и в большей степени авторитарный Узбекистан, тем не менее, у каждого из руководителей есть ведь и некая внутренняя оппозиция, не обязательно структурированная, не обязательно институциональная, но есть, скажем, там, нацпатриоты, есть какие-то круги, которые выступали бы против вот такого вовлечения. Поэтому я думаю, что инициатива Лукашенко, даже если она будет на стороне озвучена, даже если она будет обсуждаться, не факт, что она будет реализована. Это по принципу русской пословицы «не хочется и колется».
Может как-то она, тем не менее, быть институционализирована в каких-то формах? Создание какого-то, там, не знаю, специального батальона быстрого реагирования?
Ну, коллективные силы оперативного реагирования там недавно формально созданы. Не только формально, там что-то делается и в реальности. Вот. Но дело в том, что здесь дело не в военных решениях, не в организационных, а дело, прежде всего, в наличии политической воли. В этом плане, мне кажется, что пока мало кто из руководителей стран членов ОДКБ созрел. Во всех случаях подразумевается, прежде всего, использование российского потенциала. Я не думаю, что в интересах самой России использовать свой военный потенциал, где бы то ни было, там, не знаю, будь то этнический конфликт в Сергатской долине, или будь то, скажем так, события в Восточном Таджикистане прошлогодние, или еще что-либо. Ну, то есть для самой России, особенно предвыборный период, скажем, с точки зрения электоральных интересов любого из кандидатов, то не самое популярное будет решение.
Почему Ислам Каримов не приезжает в Астану? Известно это?
Неизвестно. Это не первый случай, когда в Узбекистан не только в ОДКБ, но и вообще в любых многосторонних альянсах, организациях, в которых он участвует, занимает достаточно особую позицию. Я думаю, надо будет посмотреть позже, насколько будут приняты какие-то конкретные решения, хотя саммит неформальный, поэтому трудно ждать. Скорее всего, это дискутивный формат. Посмотреть в дальнейшем, насколько реально Узбекистан будет или не будет вовлечен в эту деятельность.
Как вы считаете, ОДКБ состоявшаяся организация с военной и политической точки зрения?
Я думаю, что еще нет. Я думаю, что нет, хотя не склонен ее считать вообще как бы неспособной состояться, реализоваться. У нее есть потенциал. Я думаю, она находится пока еще в таком вот, как, кстати, с английской организацией, организация может с ней сравнить, не в состоянии своего расцвета. То есть есть потребность такого рода организации, зачастую локальные национальные интересы той или другой страны, или всех стран. Многоветренная так называемая политика, она участник с оглядкой на что подумают в Вашингтоне, или как к этому отнесется, там, отнесутся в Брюсселе или там иногда в Кечмине. Вся эта реальность, она мешает состояться и быть действительно каким-то реальным механизмом обеспечения безопасности.
Тем не менее, динамика развития ОДКБ существует какая-то?
Динамика есть все-таки, если сравнить еще не ОДКБ, а договор о коллективной безопасности 92-го года, практически умерших к началу 2000-х, посмотреть начало деятельности ОДКБ и вот прошлогодние, скажем, решения, связанные с КСОР, некоторые другие, все-таки подвижки определенные есть. Хотя потенциал, возможно, реализован в очень малой степени, в очень малой.
Политолог из Алматы Александр Князев. В Казахстане открылся неформальный саммит организации договора о коллективной безопасности. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. В Сирии продолжается противостояние армии демонстрантов. Как мировое сообщество может повлиять на развитие событий в этой арабской стране? Новый поворот в уголовном деле о громком дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте в Москве с участием высокопоставленного чиновника. Следователи предъявили обвинение погибшей. Почему? Почему растет ксенофобия среди российских футбольных болельщиков? Чем может обернуться воскресная игра в Москве между командой «Спартак» и махачкалинскими гостями из клуба «Анжи»? Почему случай Юрия Жиркова стал таким серьезным в российском футболе? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук и Анастасия Волочкова против журнала «Форбс».
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентов об уроках британских погромов.
В блогах «Свободы».
Сергей Солодки. Что произошло между Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Время «Свободы». План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы задержаны несколько участников несанкционированной акции «День гнева», в том числе координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин. Врачу московского следственного изолятора, где умер юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский, предъявлено обвинение. Как сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, врач-лаборант Лариса Литвинова обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Ольге Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, вновь предъявлено обвинение. Об этом в пятницу сообщается на сайте адвоката семьи погибшей Игоря Трунова. Соединенные Штаты считают, что режим сирийского президента Башара Асада потерял легитимность, а сам Асад должен уйти в отставку в связи с широкомасштабным применением насилия против мирных демонстрантов. Страны, входящие в организацию договора о коллективной безопасности, намерены в ближайшее время завершить комплектование и вооружение своих коллективных сил. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, председательствующий сейчас в ОДКБ. Белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому официально предъявлено обвинение уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Беляцкий – руководитель правозащитного центра «Весна» и вице-президент Международной федерации прав человека, был арестован на прошлой неделе. Апелляционный суд Киева сегодня отказался рассматривать жалобу защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на решение о ее аресте. На европейских фондовых рынках падение котировок сменилось сегодня ростом после решения правительств Франции, Италии, Бельгии и Испании о приостановке коротких продаж некоторых акций. Индексы на биржах в Лондоне, Париже и Франкфурте выросли на 2,4%.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 12 августа. В Сирии военные продолжают операции по подавлению антиправительственных протестов в связи с новыми массовыми выступлениями после традиционной пятничной молитвы. Международное сообщество обсуждает меры давления, которые могли бы заставить сирийский режим прекратить кровопролитие. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Утверждается, что военные вошли в город Хан-Шейхун в провинции Идлиб на севере страны, открыли огонь в городе Хумс в центральной части Сирии, провели операцию в одном из пригородов столицы страны Дамаска, Сагбе. Сообщается об арестах. Независимого подтверждения этой информации нет. В Сирию закрыт доступ большинству иностранных гуманитарных организаций. По данным правозащитников, с начала протеста в Сирии в марте были убиты свыше 1700 гражданских лиц. Всего число жертв кровопролития превышает 2100. Житель города Хама, центра антиправительственных выступлений, где в ходе многодневной армейской операции были убиты десятки людей, в интервью агентству Reuters назвал положение в городе отчаянным.
Правительственные силы сожгли наши магазины, наши дома, конфисковали наше имущество. Хама сожжена и разрушена до основания. Пойдите посмотрите на улицы. Люди умирают от голода. У нас не осталось ничего, кроме Аллаха.
Действия военных, однако, не останавливают протесты, и пятница традиционно находится в их фокусе. После пятничной молитвы на улицы городов выходят сотни тысяч людей. Интернет-группа «Сирийская революция 2011» в социальной сети Facebook обнародовала послание «Мы преклоняем колени только перед Аллахом» и призвала сирийцев присоединяться к протестам во время священного для мусульман месяца Рамадан, заявив «В Рамадан каждый день пятница». Международное сообщество пытается оказать давление на режим сирийского лидера Башара Асада, чтобы заставить его остановить кровопролитие. В последнее время к осуждению происходящего в Сирии присоединились многие мусульманские страны и организации. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Китай, Россию и Индию надавить на Асада.
Что мы действительно должны сделать, чтобы оказать давление на Асада, это ввести санкции против нефтяной и газовой индустрии. И мы хотим, чтобы Европа сделала больше шагов в этом направлении. И мы хотим, чтобы Китай действовал вместе с нами, а также Индия, потому что Индия и Китай – крупнейшие инвесторы в сфере энергетики в Сирии.
Ранее представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд призвала другие страны, включая Россию, не делать шагов, которые могут содействовать подавлению протестов в Сирии.
Мы сосредоточены на работе с нашими европейскими партнерами и другими партнерами по всему миру. И в частности, призываем тех, кто все еще торгует Сирией, особенно в нефтяной и газовой сфере, а Россия все еще поставляет Сирии оружие, остановиться, чтобы давление чувствовалось и чтобы никакие доходы от этой торговли не могли быть использованы для разжигания насилия.
Между тем, официальные лица в Вашингтоне заявляют, что президент США Барак Обама готовится впервые выступить с ясным призывом к отставке Асада. Сообщается о телефонных переговорах между Обамой и премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом, в которых оба лидера согласились с необходимостью, цитата, «перехода к демократии в Сирии». Франция потребовала от сирийских властей немедленно освободить ведущего сирийского правозащитника Абделя Карима Рихави, задержанного но военными. Западные страны высказываются за введение санкций ООН против Сирии, однако против этой идеи ранее выступили Россия и Китай. Чтобы держать сирийскую проблему высоко в повестке дня, западные страны предлагают на следующей неделе обсудить новый доклад о положении в Сирии. На этой неделе в Совете Безопасности ООН за закрытыми дверями уже оглашались данные о ситуации в стране, и заместитель представителя Великобритании в ООН Филипп Перхем назвал этот доклад приводящим в дрожь.
Напомню о масштабах происходящего. Погибло около 2000 граждан, в большинстве своем невооруженных. Около 3000 исчезли. 13000 остаются в заключении. На севере Сирии десятки тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома, когда началось наступление армии. Несколько тысяч сирийских беженцев остаются в Турции. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Сирийский представитель в ООН Башар Джаафари, впрочем, отверг критику со стороны европейских государств и сравнил политические протесты в его стране с беспорядками, произошедшими на этой неделе в Великобритании. Валентин Барышников, Радио Свобода.
С Пушкиным в позади се целая жизнь фоти.
Русский язык в 21 веке. Как к нему относятся за границей?
Мои родители и мое поколение, и поколение после меня приобщались к европейской культуре с помощью русского.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 12 августа. Сегодня стало известно, что следователи предъявили обвинение Ольге Александриной, погибшей в результате дорожно-транспортного происшествия на Ленинском проспекте Москвы с участием автомобиля «Мерседес» вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Анатолия Баркова. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Следствие по делу об аварии на Ленинском проспекте возобновлено в соответствии с решением Конституционного суда России. Ранее он признал, что прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого можно только с согласия его родственников. Отец погибшей в ДТП Ольги Александриной настаивал на продолжении расследования и судебного разбирательства, чтобы доказать невиновность своей дочери. Постановление о том, что Александриной заочно предъявлено обвинение, накануне было передано ее отцу Сергею Александрину.
Вчера я встречался со следователем, который ранее вел это дело. Он вначале допросил меня в качестве свидетеля, а потом предложил, если я согласен представлять интересы Ольги, предъявил мне обвинительное заключение в ее отношении. Я с этим согласился и стал представителем обвиняемой в ходе вот этого процесса. Сейчас это следствие будет продолжаться некоторое время, а затем по результатам этого следствия уже все материалы будут переданы в суд для открытого судебного разбирательства по существу этого дела. Для того, чтобы этот процесс происходил, ей был присвоен статус. Дело в том, что в течение полугода предыдущего следственных действий у нее не было вообще никакого статуса. Благодаря этому мы, родственники ее, не допускались вообще к ходу этого разбирательства. А теперь этот статус определен, поскольку следствие же определило, что именно она является виновником ДТП. То они присвоили такой статус. И благодаря этому теперь мы можем непосредственно участвовать в этом процессе и как-то влиять на него. Если она в суде будет признана виновной, то уже по нашему законом ей не будет предъявлено обвинение, а просто дело будет закрыто в связи с смертью обвиняемого.
25 февраля 2010 года на Ленинском проспекте столицы в районе площади Гагарина произошло лобовое столкновение автомобилей «Ситроен» и «Мерседес», в котором находился вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков. В результате погибла водитель «Ситроена С3» 35-летняя Ольга Александрина. Позднее в больнице скончалась пассажирка Вера Сидельникова. ДТП на Ленинском проспекте получило широкий общественный резонанс. Тем не менее, ранее следствие признало виновной в аварии Ольгу Александрину. Автоэксперт Сергей Асланян уверен, что возобновленное расследование не приведет к новым результатам.
На самом деле и следствия никакого не будет. Никаких вновь открывшихся обстоятельств не найдут. И результат все тот же самый. Как врут очевидцы, машины переставили очень быстро в момент ДТП. Ни одна из видеокамер, которые на столбах висят, совершенно не случайно отвернулась в этот момент в другую сторону. И у нас теперь по деревням уже можно получить объективную картинку. А почему-то в городе, на Ленинском проспекте, как выяснилось, нет. Поэтому это просто игра, такая попытка сделать вид, что устанавливается справедливость, а у нас четкое размежевание, законность сама по себе, справедливость сама по себе. Тем более, ведь известно же, что кровь Баркова Ушакова на аэрбеге. То есть за рулем сидел он, и аварию совершил он. Поэтому никаких здесь вариантов быть не может. Государство у нас держится на нефти и на силовиках. Поэтому нефтяника и силовика, то есть человека в квадрате важного для нынешнего политического момента существования державы, в принципе, сдавать нельзя.
В расследовании ДТП на Ленинском проспекте независимые эксперты обнаружили много странностей. Так, например, исчезла видеозапись с места происшествия. Но, по словам председателя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, очевидцы аварии готовы, как и прежде, дать свидетельские показания.
Я думаю, не для того видеозапись исчезала, чтобы сейчас где-то появиться. В свое время мы даже объявляли гонорар за поиск и за нахождение этой видеозаписи в 1 000 000 рублей, но нам не удалось разыскать этой видеозаписи. Думаю, что в дальнейшем это навряд ли удастся. Свидетели никуда не исчезали. Те свидетели, которые говорили о том, что видели, как Мерседес выезжал на разделительную полосу, видели удар и видели, как двигался автомобиль с Ситроен, они готовы подтвердить свои показания.
Почти сразу после ДТП представители ГУВД Москвы заявили, что в аварии виновата Ольга Александрина. 13 сентября прошлого года Федерация автовладельцев России обнародовала выводы независимых экспертов о причинах ДТП на Ленинском проспекте, которые поставили под сомнение официальную версию. По словам Сергея Канаева, он и его коллеги готовы и дальше оказывать поддержку родственникам погибшей Ольги Александриной.
Те экспертизы, которые мы хотели провести через официальные фирмы, они отказывались проводить в то время, потому что боялись за действительно существование своих фирм. Поэтому мы были вынуждены обратиться к ряду экспертов, которые не побоялись сделать экспертизу. Насколько это объективно или необъективно, покажет, конечно, уже дальнейшие события и вынесет свое решение суд. Мы же со своей стороны готовы обратиться и к нашим согражданам, те, кто, допустим, участвовали в этом. То есть мы готовы это освещать, мы готовы говорить о том, что такого не должно быть в принципе. И, конечно же, мы будем пытаться проводить новые экспертизы, будем готовы участвовать в качестве свидетелей, как угодно, любое участие, от моральной поддержки до юридической. Федерация владельцев России готова оказать семье погибших и продолжать свою работу.
Чтобы возобновленное расследование обстоятельств аварии на Ленинском проспекте проводилось честно, необходима реакция общества, считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Ведь у нас все управляемо абсолютно. Следователи все зависимые, суды все зависимые, почти все, но особенно когда дело политическое, или касается крупного чиновника, или крупного бизнесмена, который имеет большой административный ресурс. В данном случае административный ресурс, видимо, огромный, поэтому сейчас все зависит от общества. Если общество возмутится, а это надо сделать, бесспорно, то, может быть, пройдет новый сигнал от нашего прогрессивного президента, который неоднократно показывал свое прогрессивное лицо.
Сергей Александрин считает, что общество резонанс и средства массовой информации сыграли свою роль в том, что расследование ДТП было возобновлено.
Только благодаря активному проявлению внимания со стороны средств массовой информации к этому делу мы получили возможность как-то продолжать его и вот дойти до Конституционного суда и добиться какого-то положительного для нас решения. Вот в том числе есть и общественные организации, которые поддерживают. Все официальные государственные организации, они против нас.
В январе этого года родственники Ольги Александриной обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. Однако после решения Конституционного суда России, постановившего продолжить предварительное следствие по ДТП на Ленинском проспекте и направить дело в суд, жалоба в Европейский суд была отозвана. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Обозреватели украинских газет подводят итоги переговоров в Сочи президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Газета «День» публикует на первой полосе материал под заголовком «Фактор газа. Как разомкнуть слишком крепкие объятия». По мнению издания, успех сочинских переговоров может выражаться только в том, что у президента Виктора Януковича возникло новое реалистическое понимание непростой украинско-российской ситуации. В ответ на настойчивое экономическое предложение Кремля, украинская сторона могла бы вынести на обсуждение и свои вопросы, способные пощекотать нервы партнерам. Среди таких вопросов «День» называет отказ от ратификации соглашения по долгам и активам бывшего Советского Союза, а также существенное сокращения территории базирования в Крыму российского Черноморского флота. Анализируя темы, которых касались Медведев и Янукович, украинская пресса пишет, что в Сочи президенты не обошли вниманием и арест украинского экс-премьера Юлии Тимошенко. По этому поводу интернет-издание «Левый берег» задается вопросом, спасет ли Путин Тимошенко. Для того, чтобы вернуть свободу оппозиционному лидеру, вряд ли хватит усилий ее соратников и жесткой реакции Запада. Издание полагает, что спасение может прийти исключительно с севера, от Владимира Путина. Именно с ним Тимошенко договорилась о газовых контрактах, за которые ее сейчас судят в Киеве. После осуждающей арест реакции российского МИДа, Москва может в духе фильмов о Лукашенко выпустить в эфир несколько разоблачительных материалов о роли в последнем газовом кризисе, подозреваемой в коррупции посреднической компании «Росукрэнерго» и связях с ней Януковича, предполагает «Левый берег». Сегодня также убеждена, что президенты России и Украины обсуждали в Сочи судьбу Тимошенко, судебный процесс над которой, по мнению ряда экспертов, толкает Украину в объятия России. Издание цитирует лидера Украинской народной партии Юрия Костенко. Оппозиционный политик проводит параллели между арестом Тимошенко и убийством более 10 лет назад киевского журналиста Георгия Гангадзе, подчеркивая, что в большой геополитической игре вновь разыгрывается сценарий евроизоляции Украины.
Как в 2001 году, так и сейчас Украина на высшем политическом уровне пытается проводить проевропейскую политику. В 2000 году новоизбранный президент Кучма провозгласил стратегический путь в Европу и в НАТО. Все это было разрушено, все эти планы, политическими событиями, которые возникли вследствие убийства Гангадзе. Сейчас новое политическое руководство Киева получило курс на евроинтеграцию, зона свободной торговли, ассоциированное членство в Евросоюзе. События, которые могут в ближайшее время произойти в Украине в связи с арестом Тимошенко. Все это дело может в конце концов привести к тому, что и на этот раз Украина будет отброшена в своих евроинтеграционных устремлениях опять в объятия России.
О рандеву двух президентов в Сочи рассказывает и газета «Украина молода», отмечая, что в прошлом году этот дуэт мог посоревноваться даже с «не разлей вода» предшественниками Леонидом Кучмой и Владимиром Путиным. Однако в последнее время отношения между Украиной и Россией заметно охладели из-за традиционного газового вопроса. По данным издания, очередная попытка Медведева склонить Украину к вступлению в таможенный союз потерпела неудачу. «Газом тянут в Азию». Под таким заголовком комментируют российско-украинские переговоры «Экономические известия». Кроме участия в таможенном союзе, Москва настаивает и на создании совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза». Газета приходит к выводу, что такое СП крайне невыгодно для Украины, поскольку в этом случае придется каждую гайку закручивать по согласованию с российской стороной. О полном провале переговоров двух президентов сообщает газета по-украински. В материале «Киев и Москва готовятся к газовой войне». Янукович намекнул Медведеву на то, что Украина, как отмечается в публикации, может в судебном порядке заставить «Газпром» пересмотреть невыгодные контракты. Если двум странам не удастся избежать нового газового противостояния, то оно окончательно развеет миф о том, что нынешняя украинская власть, в отличие от своих предшественников, крепко дружит с Россией, заключает газета по-украински. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Стало известно о том, что 14 августа из Махачкалы на матч чемпионата российской премьер-лиги по футболу против «Спартака» прибудут два самолета с болельщиками клуба «Анжи». Спортивные эксперты ожидают неприятностей от этой игры, которая наверняка пройдет в крайне напряженной обстановке. В составе команды из Махачкалы впервые должен выступить бывший полузащитник лондонской команды «Челси» игрок сборной России Юрий Жирков, освистанный болельщиками в минувшую среду во время товарищеской встречи сборных России и Сербии за то, что будучи русским осмелился перейти в кавказскую команду. О ксенофобии в российском обществе и российском футболе я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым и экспертом «Радио Свобода» по Северному Кавказу Олегом Кусовым. Первый вопрос к Алексею. Этот матч – игра высокой степени риска?
С точки зрения чисто футбольной, это достаточно рядовой матч команд, между командами, у которых примерно равные составы и, соответственно, равные спортивные возможности. Но с точки зрения того антуража, который происходит сейчас в российском чемпионате и вообще в России, матч, безусловно, высокого риска. Настроение, я бы сказал, антикавказские в московской публике, а со стороны Анжи настроения такие не то чтобы отомститься, но тоже достаточно серьезные. Руководство Анжи везет в Москву на этот матч 2 самолета болельщиков и, конечно, возможны разные эксцессы.
Олег, несколько команд из Северного Кавказа появились в самое последнее время в премьер-лиге российского футбола. Откуда вдруг в регионе такой интерес к большому футболу? Пожалуй, исторические традиции участия в советском чемпионате на высоком уровне имеет только команда из Владикавказа.
«Спартак» Орджоникидзе, да, в 70-е годы блистал в первой лиге, даже вышел однажды на один сезон в высшую лигу. В это время я хорошо помню, будучи болельщиком этой команды еще, помню, что остальные наши города просто-напросто завидовали. И «Терек», и «Спартак» Нальчик, и «Динамо» Махачкала, это были команды слабенькие, они выступали во второй лиге. Всплеск интереса к футболу имеет не очень давнюю традицию на Северном Кавказе. То ли Владикавказская «Алания» так вот подала такой пример в середине 90-х годов, выиграв первенство России, то ли окрепшие местные олигархи начали делать подарки своим руководителям, как Рамзану Кадырову или вот Магомедову, Махачкале. Всплеск интереса есть. Этот бы интерес был бы не таким большим, если бы власти бы не подогревали его искусственно. Это мы прошли на примере Владикавказской «Алании», когда таким образом первые лица региона уводили людей от очень серьезных проблем. Тогда уже пошли войны, тогда уже пошли конфликты, денег было мало, и вот таким футболом пытались людей усыпить. Вот сейчас же это и пиар мощный, и для глав Дагестана, и для глав Чечни, только ингушетия здесь остается их.
Сколько-нибудь организованное болельщицкое движение, фанатские клубы есть на Северном Кавказе?
Да, конечно, это та же самая «Дикая дивизия» с таким грозным названием Махачкале, это владикавказские «Барсы», и в Чечне тоже там у них. По моим наблюдениям, все-таки эти люди политикой не увлечены, в отличие от болельщиков, допустим, Москвы или Питера. Их, конечно, больше, вот, мне кажется, все-таки интересует желание отыграться и доказать Москве, что зря кавказцев хватает на улицах милиционеры, штрафуют, что мы тоже, мы вас переиграем на футбольном поле, вы нас в участке таскаете, а мы вот вам вот докажем, что и вы вот воюете здесь, все-таки война тоже немаловажный фактор. Федеральные войска воюют здесь, теснят нас здесь, а мы вот докажем им на футбольном поле, что мы лучше.
Алексей, проявления ксенофобии стали фактически ежедневной практикой в российском футболе. Много раз руководители российского футбольного союза и всякие знаменитые футболисты высказывались против, и после вот этого инцидента с Юрием Жирковым, который, конечно, имеет ксенофобскую основу, русский парень продался и пошел играть там в Махачкалу и будет теперь, значит, против наших любимцев здесь в Москве выступать. Есть ли ощущение, что РФС понимает, что с этим делать?
Российский футбольный союз, у меня такое ощущение, ничего не может сделать с этим. Он только плодит комиссии и комитеты, одних комиссий, связанных с этическими вопросами, структуры РФС, по-моему, сейчас 3. Что же касается кодекса футбольной чести, так называемого, принятого по инициативе Фурсенко, он абсолютно мертворожденный документ. И если Фурсенко говорит, что он кого-то накажет за выходку болельщиков на матче Россия-Сербия, то хотелось бы посмотреть, кого именно он накажет. Разве уже определены виновники? Разве понятно, кто конкретно был инициатором такой акции против Юрия Жиркова? Не смогли найти и людей, которые устраивали выходки с бананами против Роберта Карлоса, игрока Анжи. А вместе с тем, количество случаев очевидных ксенофобских, очевидно завязанных на таком ненависти к Кавказу, увеличивается. И думаю, что на матче «Спартак-Анжи» или до, или после этого матча количество таких случаев возрастет. Но вместе с тем я бы сказал, что это не только ксенофобская, антикавказская, шовинистическая причина. Это такое искусственно нагнетаемая социальная причина. Кавказцы богатые, русские бедные. И вот русский человек, который продался богатым, ну, в данном случае кавказцам, это такой очевидный второй повод для таких выходок. И думаю, что это на самом же деле обычная, так сказать, система перераспределения спортивного и прочего капитала. В российском хоккее был такой период, когда сильнейшие московские клубы, практически все, перестали лидировать, а на первые места вышли
все команды из богатых провинциальных клубов, не только причем Салават Юлаев и Акбарс из Казани и Башкирии, но, скажем, команды из Магнитогорска, из Санкт-Петербурга и другие, которые вдруг нашли себе хорошие финансовые ресурсы. Но в футболе получилось так, что этот финансовый акцент был сделан именно на кавказские клубы, потому что клубы там из этого региона, сейчас их, по-моему, 6 в российском футболе, и вот даже какие-то специальные акции пытались проводить болельщики, не уезжать со своими клубами на Кавказ. Все это, к сожалению, мне кажется, искусственно раздувается, потому что сам по себе футбол не предполагает к такого рода акциям. Ну и, конечно, при полном попустительстве и Российского футбольного союза, и государства происходит все это. А это прямые отголоски событий на Манежной, которые случились после смерти болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Думаю, что это не последняя акция такого рода.
Олег, а престижно ли для игрока Северного Кавказа попасть, скажем, в московскую команду? Есть ли опасения, что это может быть связано с какими-то ксенофобскими проблемами?
Нет, я думаю, нет. И пример Алана Загоева показывает, что это не так. И играл там со временем Алан Кусов, мой дальний родственник ЦСКА, и другие. Тот же Валерий Газаев, когда тренировал ЦСКА и добивался больших успехов, был очень-то в почете. Потом он был не в почете. Потом кричали «Чемодан, вокзал Владикавказ» на московских стадионах.
Алексей, можно говорить о формировании какого-то российско-кавказского фронта своего рода около футбольного?
Ну, он, безусловно, уже сформирован, это очевидно, и это, к сожалению, думаю, идет не от футбольных причин, а в свое время в чемпионате Советского Союза ничего похожего на противостояние, скажем так, России и кавказского футбола не было. Тогда, скорее, можно было говорить о российско-украинском футбольном противостоянии в определенные годы, но оно было завязано именно на футбольных, скажем так, моментах. А сейчас это идет не от футбольных, не от спортивных причин, а от общественных. Это, можно сказать, что это наследие кавказских, чеченских войн. В сознании российских людей прожился уже определенный стереотип кавказца. К сожалению, это чисто ксенофобские причины, и в обществе они не гасятся, а в обществе они, скорее, мне кажется, что даже раздуваются. Поэтому футбол, как место, где эмоции проявляются наиболее ярко, как раз такая подходящая арена для проявления таких настроений.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 12 августа были обозреватели «Радио Свободы» Алексей Кузнецов и Олег Кусов. Мы говорили о ксенофобии в российском обществе и российском футболе. Вот так обстояли дела в пятницу 12 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширеева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Всегда открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими посольства людьми оказались
безуспешными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».